этот пункт декларации предусматривает упразднение комитетов в воинских частях? Да. Единый фронт, сплоченность, безусловно, необходимы. Без проведения в жизнь указанных мною мероприятий нет спасения. Армия органически не способна драться. Такая армия не только победы не даст, но и не сумеет выдержать сколько-нибудь значительного натиска. Части растлены большевистской пропагандой. А здесь, в тылу, вы видите, как рабочие реагируют на всякую попытку найти меры к их обузданию, забастовки и демонстрации. Члены совещания должны идти пешком. Позор. Милитаризация тыла, установление суровой карающей руки, беспощадное истребление всех большевиков, этих носителей маразма. Вот ближайшие наши задачи. Могу я заручиться и в дальнейшем вашей поддержкой, Алексей Максимович? Я безоговорочно с вами. Я был уверен в этом. Благодарю. Вы видите, когда нужно действовать решительно и твердо, правительство ограничивается полумерами и звонкими фразами, что где железом и кровью подавим попытки тех, кто, как в июльские дни, посягнет на народную власть. Нет, мы привыкли сначала делать, а потом говорить. Они поступают наоборот. Что же, будет время, пожнут плоды своей политики полумер. Но я не желаю участвовать в этой бесчестной игре. Я был и остаюсь сторонником открытого боя. Блудословие не в моем характере. Маленький генерал, остановившись против собеседника, покрутил металлическую пуговицу на его темно-защитном френче, сказал, слегка заикаясь от волнения: «Сняли намордник, а теперь сами трусят своей революционной демократии, просят двинуть с фронта к столице надежной воинской части и в то же время, в угоду этой демократии, боятся предпринимать что-либо реальное. Шаг вперед, шаг назад. Только при полной консолидации наших сил, сильнейшим моральным прессом, мы сможем выжать из правительства уступки, а нет... Тогда посмотрим. Я не задумаюсь обнажить фронт. Пусть их вразумляют немцы. Мы говорили с Дутовым. Казачество окажет вам, Лавр Георгиевич, всемерную поддержку. Нам остается согласовать вопрос о совместных действиях в дальнейшем. После заседания я жду вас и остальных у себя. Настроение на Дону у вас?» Плотный генерал, прижимая к груди четырехугольный, выбритый до глянца подбородок, угрюмым и с подлобным взглядом глядел перед собой. Под его широкими усами дрогнули углы губ, когда он отвечал: «Нет у меня прежней веры в казака. И сейчас вообще трудно судить о настроениях. Необходим компромисс. Казачеству надо кое-чем поступиться для того, чтобы удержать за собой иногородних. Некоторые мероприятия в этом направлении мы предпринимаем, но за успех поручиться нельзя. Боюсь, что на стыке интересов казачества и иногородних и может произойти разрыв. Земля. Вокруг этой оси вертятся сейчас мысли и тех, и других. Вам надо иметь под рукой надежные казачьи части, чтобы обеспечить себя от всяких случайностей изнутри. По возвращении в Ставку я поговорю с Лукомским, и мы, наверное, изыщем возможность отправить с фронта на Дон несколько полков. Буду вам очень признателен. Итак, сегодня мы согласуем вопрос о наших совместных действиях в будущем. Я горячо верю в благополучное завершение задуманного, но счастье вероломно, генерал. Если оно, вопреки всему, станет ко мне спиной, могу я рассчитывать, что на Дону у вас я найду приют? Не только приют, но и защиту. Казаки ведь истори славятся гостеприимством и хлебосольством». В первый раз за все время разговора улыбнулся Каледин, смягчив хмурую усталь из-под лобного взгляда. Час спустя Каледин, донской атаман, выступал перед затихшей аудиторией с декларацией 12 казачьих войск. По Дону, по Кубани, по Тереку, по Уралу, по Уссури, по казачьим землям от грани до грани, от станичного юрта до другого, черной паутиной раскинулись с того дня нити большого заговора.